Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Грузинская оппозиция продолжает акции протеста, в том числе голодовки, требуя выработать единую предвыборную политику. Владимир Лукин обнародовал в сайте Федерации доклад о положении с правами человека в России. Скончался Артур Кларк. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции в виде голодовок. Президент Грузии, находящийся с визитом в США, сделал заявление о том, что в случае согласия всех политических сил готов пересмотреть результаты прошедшего недавно в Грузии референдума и увеличить численность будущего парламента за счет пропорциональных мандатов. Представители оппозиции критично относятся к инициативам президента, пытаясь выработать единую предвыборную политику. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На Тбилисском проспекте Руставели перед зданием парламента разбиты палатки, в которых держат голодовку около 60 человек, в том числе лидеры объединенной оппозиции. В приемной председателя парламента акцию голодовки проводят представители оппозиционной парламентской фракции «Новые правые», рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе запретила проносить в фойе одеяло, поэтому голодающие просто сидят в креслах, укрывшись от холода газетами. Еще одна акция голодовки проходит в штаб-квартире Национал-демократической партии Грузии. И, наконец, у здания издательства «Сам Шобло Родина» держит голодовку журналист Георгий Мамацашвили, который таким образом протестует против приватизации здания и выселения редколлегий. Участники всех акций едины в требовании аннулирования результатов президентских выборов 5 января, которые, по их мнению, были сфальсифицированы властями, проведения новых выборов, выхода Грузии из СНГ, вывода миротворцев из Абхазии и создания условий для новых демократических и прозрачных выборов. Полнее всего настроение оппозиционеров выразил депутат парламента консерватор Бидзина Гуджабидзе. Любой диалог мы исключаем, повторю, мы исключаем любой диалог с этой безнравственной властью. С ними нельзя вести диалог. Мы пытались, но власти отказались от своих обещаний. Во вторник участники голодовки обнародовали результаты анализа, проведенного врачами. Анализ крови показал, что оппозиционные лидеры действительно честно держат голодовку, а состояние их здоровья ухудшается. Проверка стала необходимой после того, как в прессе появились сомнения, действительно ли участники акции отказываются от приема пищи. Некоторые представители властей даже шутят, сравнивая нынешнюю голодовку с акцией Чарльза Хайдера в США, который, как известно, держал голодовку несколько месяцев. Участники акции протеста в Тбилиси требуют также отставки председателя парламента Нино Бурджанадзе, которая, по их мнению, завела диалог властей и оппозиции в тупик. Однако сама Нино Бурджанадзе реагирует довольно спокойно. «Я никогда не ставила предварительных условий для начала диалога, никогда не выдвигала ультиматумов. Наши сограждане прекрасно понимают, с чем связаны требования об отставке председателя парламента за несколько недель до новых парламентских выборов». Президент и лидеры правящей партии также дают понять, что не намерены удовлетворять требования участников акции.
Это был материал нашего корреспондента от Тбилиси Георгия Кабаладзе. Оппозиция намерена выработать единую предвыборную политику. Однако ее шансы на получение большинства в будущем парламенте невысоки, полагает политолог и редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Оппозиция вчера, некоторые представители заявили, что они готовы искать вместе с другими оппозиционными партиями, вместе с правящей партией, искать пути выхода из вот этого тупика. Это раз. И второе, уже появились два очень серьезных, привлекших к себе внимание, предложения. Это предложение от Республиканской партии и от Христиано-демократической партии, которые предлагают свою схему, системы выборов вообще, системы голосования за мажоритарных кандидатов в парламент, а также некоторые изменения в избирательном законодательстве и избирательных администрациях. И вот, вот сейчас как раз, по-моему, об этом и идет некая дискуссия. Вообще-то, если прогнозировать, я думаю, что после прихода Саакашвили ситуация разрешится. Потому что Саакашвили из Соединенных Штатов заявил, что он готов идти на любые разговоры. разумные предложения. Он даже обсуждал предложения республиканцев, и он готов даже изменить опять Конституцию и даже добавить количество депутатов, если этого пожелает оппозиция. Сейчас вообще-то дело идет к разрешению, а не радикализации.
Создается впечатление, что оппозицию сегодня уже больше волнуют парламентские выборы, а не прошедшие президентские. Так ли это?
Постепенно это так и должно было произойти, это так и произошло. Сейчас оппозиция заявляет одно, что они прекратят свою голодовку и вообще свои акции, если правительство создаст благоприятные условия для честных открытых выборов в парламент.
Как вы считаете, шансы оппозиции на предстоящих парламентских выборах высоки?
Дело в том, что оппозиция свой шанс упустила. Саакашвили его тем ходом, что он назначил досрочные президентские выборы, убил сразу двух зайцев, выиграл сразу на двух позициях. Во-первых, оппозиция, увы, был из колеи, потому что оппозиция с самого начала требовала парламентские выборы и вообще переход Грузии на парламентскую республику. А вот назначив президентские выборы, оппозиция вообще потеряла свой генеральный курс, генеральную линию, и сейчас она уже метится в разных требованиях. Это раз. И второе. Как показали президентские выборы, если оппозиция потребовала бы вместо президентских выборов назначить парламентские выборы, она, несмотря ни на что, она входила точно большинством в парламент. Ну, я подразумеваю всю оппозиционную коалицию. Она набирала больше голосов, чем правящая партия. Сейчас этот момент опять-таки упущен. Сейчас никто не знает, что будет на этих выборах, потому что, во-первых, вот эта оппозиционная коалиция, в которую входили 10 политических субъектов, она, ну, в принципе, развалилась. И поэтому сейчас сила оппозиции, она ослабла, конечно. Дело в том, что если выборы будут назначены где-то во второй половине мая, то еще никто не знает, как к этому подойдет оппозиция, потому что сейчас, начав вот эту голодовку, они опять-таки просчитались. Они думали, что на это будет реагировать правительство, что на это будет реагировать Саакашвили, что какие-то эксцессы все равно произойдут. На самом деле ничего не случилось, и пошел как-то как бы процесс маргинализации всех тех, кто сейчас сидят вот там перед парламентом.
Сегодня в Государственной Думе России депутаты рассматривают вновь вопрос об Абхазии и Южной Осетии, и, по всей видимости, будет принято какое-то заявление. Как вы считаете, московские инициативы каким-то образом влияют на внутреннюю политику в Грузии, в частности, на противостояние оппозиции и власти?
Чтобы сказать, что сильно влияют, я не думаю. К тому же вот эти заявления, они абсолютно противоречивые. Но с одной стороны, Дума принимает вообще непонятную Грузию. Я еще не нашел человека, который бы разумно объяснил бы, что значит отложенный статус. С другой стороны, Лавров заявляет, что поддержка сепаратизма – это аморально.
Это было мнение политолога и редактора тбилисской газеты «24 часа» Пааты Вишапидзе. Госдума России планирует принять заявление в отношении Абхазии и Южной Осетии ближе к вечеру. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. По данным аналитического центра «Сова», в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали по меньшей мере 34 человека. В Сыктывкаре обрушилось здание лесопильного завода, погиб рабочий, еще один госпитализирован. По некоторым данным, перед обрушением произошел взрыв. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством пенсионного фонда. Московский городской суд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело, возбужденное против бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов. Темы сегодня. В пятую годовщину начала операции в Ираке Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты должны выиграть эту войну. Каковы итоги военного присутствия западных стран на Среднем Востоке? Другая Россия созывает Национальную ассамблею. Чем завершится эта новая попытка объединения оппозиционных сил? Скончался знаменитый писатель Артур Кларк. Что он говорил о ситуации в России в последнем интервью, которое он дал Радио «Свобода»? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы. Информационные часы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева. Сегодня он подготовил обзор публикаций в европейской печати. Как всегда, в обзоре Игоря это британская печать. Игорь, традиционный вопрос, что пишут британские газеты в России.
Здравствуйте, Андрей. Газеты ничего не пишут. Так что я подготовил обзор еженедельников. О двух рецензиях в «Times Literary Supplement» на роман Виктора Пелевина и роман о серийном убийце Чикатило чуть позже. Начну с еженедельника «Экономист». В разделе «Бизнес» журнал публикует статью «Смысл Норильска». Вот несколько цитат. «Драма вокруг крупнейшего в мире производителя никеля, Норильск-никель, образчик триллера, который читают в самолетах и поездах. Олигархи, завоевавшие французский курорт Куршевель, модели, которых поставляют на самолете из Москвы, пачки денег, которыми разбрасываются конфетти, загулы на дискотеках, реки шампанского и пуды икры и, в заключении, полицейская облава. За сагой в Норильске нужно следить, чтобы понять, по каким правилам играет бизнес в современной России. Норильск-никель – самое прозрачное, эффективное и прибыльное производство в новейшей истории страны. Им управляют компетентные директора и менеджеры. Стоимость производства – 60 миллиардов фунтов стерлингов. Владельцы долго разделяли сферы влияния. Прохоров занимался бизнесом, а Потанин – политикой. Оба владели 54% предприятия. Красавец Прохоров был одним из самых желанных женихов-холостяков в России. Он вкалывал на полную катушку, но развлекался не менее интенсивно. В январе 2007 года его арестовала французская полиция по подозрению в доставке проституток. Спустя несколько дней его освободили. После инцидента Потанин дистанцировался от партнера. Долю Прохорова предложил выкупить алюминиевый король Дерипаска. В случае успешного завершения сделки металлургическая индустрия России может радикально измениться. Господин Потанин обратился к другому магнату Алишеру Усманову. Его компания «Газметалл» также предложила выкупить акции «Норильск-никель». Но пока что «Норильск-никель» держит глухую оборону якобы в интересах прочих владельцев акций. Что произойдет в дальнейшем, трудно предсказать, но некоторые уроки уже можно извлечь. Во-первых, российские олигархи ведут себя в этой ситуации куда цивилизованнее, чем в прежние времена. Частные фирмы, в отличие от государственных, ведут переговоры при посредничестве адвокатов и банкиров. Государственные же фирмы обычно в таких случаях пользуются услугами налоговой полиции, спецслужб или надзором за пожарной безопасностью. Если Прохорову удастся продать свои акции, то это положительно скажется на укреплении прав собственников. Он станет едва ли не единственным магнатом, кто получит наличные от продажи собственности, приватизированной в 90-е годы. До сегодняшнего дня Кремль относился к олигархам не как к владельцам, а как к съемщикам или арендаторам. То, что государство не диктует условия сделки, уже большой прогресс, заключает еженедельник «Экономист».
Игорь, а что пишут о книгах, прямо или косвенно связанных с Россией? Вы обещали познакомить нас с публикациями в еженедельнике «Times Literary Supplement».
Издательство «Фейбер» выпустило в английском переводе роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня». Вот как оценивает эту книгу английский рецензент. Возможно, этот роман по-русски читается лучше. Каламбуры трудно перевести. Например, главную героиню зовут Ху Ли. Но по-английски ироничный смысл утрачивается. Диалоги героев пестрят псевдопсихоанализом, причем особое внимание уделяется анальному сексу. Мураками и Михаил Булгаков упоминаются, но они выглядят куда лучше, чем Пелевин.
Игорь, а что «Times Literary Supplement» пишет о Чикатило?
Еженедельник рецензирует роман Тома Роба Смита о серийном убийце-людоеде, убившем более 50 человек, главным образом детей. Вот несколько цитат. В тексте много русских слов. Русалка, каша, каторга, участковый и так далее. Писатель умело держит читателя в напряжении. В первой половине 90-х по-английски было издано 4 книги о Чикатило. Последняя книга, роман Тома Роба Смита, вызывает те же вопросы, что и прочие книги о маньяках-убийцах. Читая сотни страниц о кровавых преступлениях, вправе ли мы с точки зрения морали испытывать катарсис благодаря казни убийцы?
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев представил обзор публикации в «Европейской печати». Сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин обнародовал в Совете Федерации доклад о положении с правами человека в России. Доклад слушал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Лукин лично знакомил Совет Федерации с докладом, с которым члены Верхней Палаты, как и многие другие заинтересованные лица, уже могли познакомиться в виде текста. Но, в отличие от текста, уполномоченному по правам человека можно было задать вопросы, чем, впрочем, парламентарии пользовались не слишком активно. Владимир Лукин рассказал, на что и в каких количествах ему жаловались в 2007 году россияне.
Вот жалоб у нас было 28 617. Немножко меньше, чем в прошлом году. Тематика жалоб несколько изменилась. Если в прошлые годы абсолютное большинство жалоб было посвящено нарушениям социально-экономических прав граждан, то в прошлом году практически каждая вторая жалоба, как мне уже приходилось говорить в прессе, пришлась на нарушение прав человека, совершенные в процессе предварительного следствия, дознания и судопроизводства, вынесения приговоров и исполнения наказаний в виде лишения свободы. Каждая третья жалоба посвящена нарушению социальных прав граждан. Прежде всего, предоставление льгот социально уязвимым категориям граждан. Примерно каждая шестая жалоба приходилась на нарушение прав граждан в экономической области. Только каждая тридцатая жалоба заявляется в связи с нарушениями политических прав граждан.
Основное беспокойство у российского омбудсмена вызывает положение в тюрьмах и колониях.
Положение является сложным, о чем говорят беспорядки, которые в прошлом году произошли в нескольких колониях, в том числе колониях несовершеннолетних. Мне пришлось посетить эти колонии, и здесь существует проблема. Главное, это что существует проблема насилия, приближающегося иногда к уровню пыток, и эта ситуация должна быть разрешена.
В интервью «Радио Свобода» Владимир Лукин рассказал, что Госдуме в решении этой проблемы тоже нужно поучаствовать.
Должен быть принят закон, о чем я твержу уже 3 или 4 года, о контроле общественных организаций над пенитенциарной системой, над системами отбывания наказания. Если это будет принято, то тогда такие вещи, которые приводят к бунтам в колониях, приводят к беспорядкам, они будут фиксироваться заранее. Люди будут держать руку на пульсе в большей мере. Поэтому надо такой закон принять. Между тем, он лежит в Думе уже 4 года и не принимают. Это неправильно. Более того, я считаю, что это безобразие. И, кстати, неуважение к президенту, который в течение нескольких раз говорил, что этот закон надо принять как можно быстрее.
Многое не движется из-за того, что, как говорит Владимир Лукин, Федеральная служба исполнения наказаний чаще озабочена отрицанием своих недостатков, нежели их исправлением. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Новый мэр Воронежа Сергей Колюх, недавно победивший на выборах главы региона, сделал первые кадровые назначения. Напомню, что Сергей Колюх был спикером городского собрания Воронежа и на выборах мэра выступал кандидатом от партии «Единая Россия». Ситуация в Воронеже через 2 недели после выборов анализирует наш корреспондент Михаил Жеребятев.
Несмотря на заявления со стороны ряда кандидатов о различных нарушениях, имевших место в день голосования, результат победителя, имеющего большой отрыв от преследователей, оспорить кому-либо вряд ли удастся. Об этом убедительно свидетельствует российская избирательная практика. Вместе с тем, в связи с победой в Воронеже кандидата от партии власти, основными персонами местной политики были сделаны и первые заявления. Они позволяют высказывать некоторые прогнозы как относительно будущих взаимоотношений между областной властью и мэрией, так и перспектив кадровых перемещений на губернском уровне. Напомним, что отношения губернатора Владимира Кулакова с 2 мэрами, предшественниками Сергея Калиуха, Борисом Скрынниковым и Александром Ковалевым, на протяжении 7 лет строились по конфликтной схеме. На сегодня только 17% налогов, собираемых в Воронеже, остаются в распоряжении города. При этом региональная столица является донором областного бюджета. После победы Калиуха на мэрских выборах губернатор Кулаков подтвердил свою позицию в вопросах межбюджетных отношений, заявив, цитата, «деньги город городу давать нельзя, разворуют». Конец цитаты. В свою очередь Сергей Калиух дипломатично отметил, что губернатор и мэр не должны ни о чем договариваться. Им, дескать, нужно просто работать, а хорошая работа мэрии не может не понравиться губернатору. О том, как победивший на выборах мэра Воронежа Сергей Калиух стал официальным кандидатом партии власти и какую роль в его продвижении сыграла региональная организация «Единой России», а также ее руководитель, депутат Госдумы Александр Сысоев, рассказывает политический обозреватель «Коммерсант Черноземья» Андрей Черваков.
Местная «Единая Россия», подчеркиваю, воронежская, собственно, федеральная партруководство не согласилась, пошло на вынужденный шаг. Губернатору Кулакову Калиух абсолютно не выгоден на этой должности. это человек, влияние которого опирается не на губернские власти, оно опирается на собственную бизнес-группировку, в которую, кстати, входит лидер фракции единороссов в Гордуме Клицов. Напоминаю, что фракция единороссов побежала впереди паровозного дыма и выдвинула Калиуха в мэры еще до того, как было принято соответствующее решение на более высоком уровне партийном. Но Калиух единственный единоросс, который ведет свою предвыборную кампанию, а с начала его избрания спикером Гордумы в первый раз. То есть уже в течение 8 лет. Объективно конкурентов у Калиуха, как кандидата от партии власти, не было. Поэтому просто Сысоев принял прагматичное решение, стал лоббировать в федеральном партруководстве кандидатуру Калиуха. Он был более убедителен, чем Кулаков, поэтому Кулакову просто пришлось согласиться с решением своего партийного начальства.
В связи с тем, что через год истекает срок губернаторских полномочий Владимира Кулакова, аналитики и участники политического процесса открыто обсуждают возможные персональные перемены на уровне областной власти и сходятся во мнении, что лидер Воронежской «Единой России» Александр Сысоев по результатам прошедших выборов градоначальника областной столицы определенно укрепил свои позиции. Своей точкой зрения, которая также отражает умонастроение, распространенное среди воронежских элит, поделился с «Радио Свобода» депутат Гордумы Воронежа Андрей Померанцев, участник последней избирательной кампании.
Мне кажется, что вполне логичным будет продолжением эпопеи с мерзкими выборами и ситуация, которая коснется и губернаторского кресла. Потому что вполне логично будет, раз Сысоев поддержал Калиуха, провел его, причем провел с большим отрывом, больше половины процентов он от первого его преследователя в отрыв ушел. И, скорее всего, по крайней мере, такие движения начались на уровне области, уже, скорее всего, будет смена руководства, и, скорее всего, мы скоро увидим руководителя нынешней «Единой России» Сысоева на месте губернатора, что, собственно, и будет логическим завершением мэрской кампании. Почему можно так считать? Потому что вот сам Владимир Григорьевич, который заявил в самом день голосования, что он не видит ни в одном из кандидатов человека, способного развивать город, то есть всем своим видом показал, что сотрудничать с мэром он не будет. А что это значит? Это опять 5 лет у нас вот это будет война, что ли, между мэром и губернатором? Я думаю, что в Москве вряд ли такой сценарий понравится, который, кстати, приведет к чему? К тому, что опять хаос, опять митинги, протесты там, и так далее. Опять дальше мы в стагнацию впадаем все больше и больше. Поэтому, скорее всего, будут соответствующие оргвыводы Москвы сделаны и хороший шанс у Сысоева занять губернаторское кресло.
Новый мэр Воронежа успел озвучить первые кадровые назначения и организационные решения. Так первым вице-мэром становится человек Сергея Калиуха. В свою очередь губернатор одобрил намерение нового мэра создать в структуре администрации городского округа подразделение, которое будет курировать вопросы взаимодействия городской власти с руководством находящихся на его территории промышленных предприятий.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов. В нашем эфире передача «Время гостей». Сегодняшний выпуск посвящен профессиональному празднику подводников, который отмечается сегодня, и гость нашей студии в Петербурге, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, а ведущий времени гостей сегодня мой коллега Виктор Резунков. Итак, время гостей на наших волнах в 16 часов 30 минут, сейчас в Москве, простите, в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. По данным аналитического центра «Сова», в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали по меньшей мере 34 человека. В Сыктывкаре обрушилось здание лесопильного завода. Погиб один рабочий, еще один госпитализирован. По некоторым данным, перед обрушением здания произошел взрыв. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Московский городской суд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Организация Объединенных Наций возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН, а также 70 косовских сербов. Болгария
Болгария, Венгрия и Хорватия объявили о признании независимости Косово. Правительства трех стран выступили с совместным заявлением, обнародованным одновременно в их столицах. Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе в результате столкновений демонстрантов с полицией. По официальным данным, погибли не менее 13 человек. Представители тибетской миграции заявляют, что жертв около 100. Котировки акций и биржевые индексы на азиатских и европейских фондовых рынках сегодня выросли после того, как в США было объявлено о новом снижении основной процентной ставки по кредитам. На севере Ирака американские военнослужащие по ошибке убили троих иракских полицейских. Еще один полицейский был ранен. Вы слушаете «Радио Свобода». Человек разумный осваивал Землю дважды. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки, который представит Ольга Орлова.
Канадский палеонтолог Майкл Шилачи опубликовал исследование, в котором он утверждает, что люди выходили из Африки дважды. До сих пор считалось, что расселение наших предков по всему миру началось 50 тысяч лет назад. Именно тогда человек разумный стал заселять континенты. Канадский палеонтолог на основе подробного генетического анализа останков пришел к выводу, что была еще одна более ранняя волна миграции. Первые люди вышли из Африки 100 тысяч лет назад и заселили огромную территорию. С точки зрения палеонтолога, генетические следы этой первой волны можно найти даже в Новой Зеландии. Но первая попытка человека разумного заселить Землю закончилась неудачей. И сегодня население Земли в подавляющем большинстве – потомки второй волны миграции, которая произошла 50 тысяч лет назад. Испанские и голландские ученые пришли к выводу, что чувство ревности связано с ростом человека. Во время исследования было опрошено более 500 человек. Как показал опрос, наиболее подвержены ревности мужчины небольшого роста, которые чувствуют себя неуверенно в присутствии более рослых представителей мужского пола. У женщин ситуация несколько отличается. Оказывается, что женщины маленького и высокого роста ревнуют сильнее, чем женщины среднего роста, которые ревнуют гораздо реже. Зоологи из Калифорнийского университета Беркли выяснили, что длинный хвост ящерицы геккона помогает ей удерживать равновесие на вертикальных поверхностях. Геккон обладает уникальными липкими лапами, которые позволяют ему двигаться по вертикали. Но при попытке сконструировать робота, ползающего по стенам, оказалось, что хорошего сцепления с поверхностью недостаточно. Хвост позволяет геккону восстанавливать равновесие при возникающих колебаниях и удерживаться на стене. Ученые надеются, что им удастся создать робота, способного бегать по вертикальной стене, и этот робот обязательно должен быть оснащен сильным хвостом. Ученые из Политехнического института Ренселлера и компании IBM разработали программу, реализующую функции интеллектуального агента. Его назвали Эдди. В интеллектуальном агенте реализованы технологии искусственного интеллекта и методы моделирования. Как утверждают исследователи, Эдди обладает интеллектом 4-летнего человека и способен обучаться. Для того, чтобы процесс обучения происходил в естественных условиях, был создан аватар Эдди, живущий в среде компьютерной игры Second Life. Как предполагают ученые, здесь общаясь с другими аватарами, которые созданы реальными людьми. Эдди многое узнает и поймет.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова. Сегодня в возрасте 90 лет скончался выдающийся писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк. Артур Кларк родился в Великобритании. Его литературная карьера началась сразу после Второй мировой войны, во время которой он служил в британских военно-воздушных силах. Артур Кларк – автор многих десятков романов, среди которых наиболее известные «Конец детства», «Город и звезды», «Свидание с Рамой», «Фонтаны рая». В 68 году Кларк написал сценарий фильма «Космическая одиссея 2001», экранизированный знаменитым режиссером Стэнли Кубриком. Сценарий позже был превращен в одноименный роман, открывший серию «Космическая одиссея». Помимо романов, Кларк сочинял научные статьи и книги в жанре нон-фикшн. Многие называют его пророком, так как он смог предсказать некоторые самые дерзкие изобретения человечества. В 99 году королева Великобритании наградила Кларка званием рыцаря Британской империи. С 56 года Артур Кларк жил на Шри-Ланке, тогда этот остров назывался Цейлон, и местные власти, признавая его выдающиеся заслуги, приняли даже специальный закон Кларка, регулирующий налоговые отношения со знаменитым писателем. Мой коллега Игорь Померанцев 4 года назад посетил писателя в его доме в Коломбо и взял у него интервью специально для Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию отрывок из этого интервью. Первый вопрос, на который отвечает Артур Кларк, о природе литературного жанра научной фантастики.
Научная фантастика сливается с фантазией. Я пробовал дать такое определение фантазии. Это то, что не могло бы случиться, часто вопреки нашему желанию. Научная же фантастика — это то, что могло бы случиться, но мы бы об этом, скорее всего, сожалели. Я больше писал о том, что могло бы произойти. Мне очень нравится мысль Рэя Брэдбери. Я пишу не для того, чтобы предсказать будущее, а чтобы предотвратить его. И это относится ко всей фантастике. Возьмите классический пример. 1984. Это попытка писателя предотвратить будущее, которое ему было не по душе.
Многие ваши предсказания сбылись. У вас есть целая книга предсказаний, очертания будущего. Вы гордитесь каким-либо предсказанием, которое материализовалось?
Очевидно, это спутники связи, которые я описал еще в 1945 году. В очертаниях будущего речь идет о разных возможных вариантах развития. Я понял, что единственный способ описать пределы возможного – это перешагнуть в невозможное. Другая моя любимая выдумка – это три закона Кларка. Один из них звучит так. Любая современная технология неотделима от волшебства. Взгляните на свой магнитофон. Я помню магнитофон с бобинами величиной с колесо, а у вас в руке что-то вроде пачки сигарет. Но он делает ту же работу.
Сэр Артур, у вас репутация научно-технического пророка. К вам обращаются, с вами советуются серьезные люди, президенты, вожди.
Да, со мной советовались некоторые люди, и я выступал на конференциях. У меня есть по-настоящему жуткое предсказание в книге «Свидание с Рамой». Дата, названная в этой книге самой страшной в истории человечества катастрофой, 11 сентября. Эту книгу я написал 30 лет назад. Почему я выбрал эту дату? Это единственное сверхъестественное событие в моей жизни.
Это был фрагмент интервью, который писатель Артур Кларк дал обозревателю «Радио Свобода» Игорю Померанцеву 4 года назад.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет Яна Метелкина.
Сайт еженедельника «Дело» возвращается к ситуации вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге. Анализируя эту историю, можно понять, что и в чьих интересах делается сегодня в России. Так считает известный петербургский политолог и публицист Дмитрий Травин.
В истории с Европейским университетом власть прикинулась шлангом, пожарным. Мол, ничего не знаем, заботимся исключительно о безопасности учащихся. Поэтому и закрываем учебу. Об этом за последний месяц сообщили многие СМИ, в том числе и «Дело». Но я, каюсь, поступил непрофессионально. Не исполнил свой журналистский долг. Не стал с первой же недели конфликта писать об этой проблеме. Хотя 10 лет уже читаю там учебный курс и знаю ситуацию изнутри. Не писал я, поскольку боялся навредить одному из лучших в стране вузов. Известно ведь, что пресса не может в сегодняшней России спасти даже саму себя. Старая история с НТВ – лучший тому пример. Кричите, не кричите, власть все равно сделает по-своему. Поэтому единственный шанс – переговоры.
Первые переговоры, впрочем, тоже не принесли успеха. Попытка временно перенести занятия в другое помещение, предпринятая на прошлой неделе, осталась без результата. Пожарные тут же обратили свое внимание и на это здание.
Это, конечно, особо циничная история. Можно разрушить данный университет, можно разрушить еще десяток других, можно ограничить финансирование науки, идущее из независимых источников. Она от этого проиграет, но, так сказать, в общем. Подобные потери мы как-нибудь переживем. Хотя за державу, конечно, обидно. Однако не дать доучиться конкретным людям, вложившим уже столько сил в учебу, значит разрушить судьбы студентов, заставить их начинать все сначала.
Впрочем, напоминать об этом властям бесполезно. Травин признается, что пишет не для тех, кто принимает решения, а для тех, кто хочет понять происходящее.
Ведь история с Европейским университетом как две капли воды похожа на историю с ЮКОСом. Разница лишь в том, что в одном случае власть прикинулась пожарным шлангом, а в другой – калькулятором налогового инспектора. Но в обеих этих историях уничтожение объекта осуществлялось благодаря существованию правовых норм, которые в принципе невозможно соблюсти. Много уже говорилось о том, что налоговые преступления в 90-е годы совершали практически все по-настоящему успешные компании. Без этого они просто проигрывали бы в конкурентной борьбе, поскольку их издержки оказывались бы выше, чем у соперников. Всех можно было прижать к ногтю, но убили лишь ЮКОС. С остальными договорились, причем нетрудно понять, на каких условиях. То же самое можно сказать о правилах противопожарной безопасности. Всюду есть существенные недоработки, однако закрыли лишь Европейский университет.
Многие петербургские гуманитарии, особенно историки российского и советского образования в 20 веке, сравнивают нынешнюю ситуацию вокруг Европейского университета с закрытием некоторых свободных учебных гуманитарных заведений в конце 20-х годов прошлого века на излете НЭПа, например, знаменитого Государственного института искусств. Тогда этот процесс оказался составной частью общего сталинского закручивания гаек накануне массовых репрессий 1930-х годов. Насколько правомерно такое сравнение? Я спросила об этом автора статьи на сайте еженедельника «Дело», известного петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина.
Я считаю, что есть существенное различие в том, как закрывают различные структуры в современной России и как это было в Советском Союзе. В Советском Союзе это имело вполне определенную политическую функцию. А власть укрепляла тоталитарный режим, и никакое иное мнение или даже просто независимое мнение, которое не подчинялось напрямую партии, тогда было не нужно. Сейчас попытка политического давления тоже существует, но это одна из многочисленных попыток давления. Та система, при которой закрывают Европейский университет либо ликвидируют компанию ЮКОС, опасна прежде всего своей экономической составляющей. При сегодняшнем законодательстве сложилась система, что госбезопасность, пожарники, наркоконтроль, санитарные врачи и некоторые другие структуры могут по заказу, не обязательно политика, но какого-то бизнесмена, наехать на кого угодно. И вот получается, что сегодня, даже если власть не хочет каких-то наездов, она все равно не сможет это предотвратить. По сути дела, в России сложился рынок по уничтожению неугодных. Именно рынок, а не вертикаль власти.
Дмитрий Травин не только публицист, политолог и сотрудник еженедельника «Дело». Он читает лекции в том самом Европейском университете, о котором идет речь. Поэтому его статью завершает следующее объявление.
Уважаемые читатели, в связи с закрытием Европейского университета я не могу, как обещал ранее, выступить со второй частью своего цикла лекций «Путинская Россия в контексте европейской модернизации» на площадях Европейского университета. Тем не менее, лекции состоятся. Они будут читаться по средам в 18:00, начиная со 2 апреля. О месте их проведения сообщу в следующем номере. Дмитрий Травин.
Рубрика «Политика онлайн». Яна Метельская для «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. По данным аналитического центра «Сова», в первый месяц этого года жертвами таких преступлений стали 34 человека. Каждая вторая жалоба, поступающая к уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец, десятки людей были ранены. Болгария, Венгрия и Хорватия объявили о признании независимости Косово. Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе. Котировки акций и биржевые индексы на азиатских и европейских фондовых рынках выросли после того, как США объявили о новом снижении основной процентной ставки по кредитам.
Thank you.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Таким образом, как отмечает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, доходы от экспорта энергоресурсов и приток иностранного капитала по-прежнему остаются основой роста российской экономики.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, согласно которому банки при выдаче кредита должны предоставлять частным заемщикам полную информацию о его стоимости с указанием перечня и размера всех платежей. Этот порядок, согласно документу, устанавливается Центральным банком страны. Говорит президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата стала 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских страховых компаний в 2007 году увеличилась в два раза и достигла 9% или 15 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Росгосстрах». Наибольшая доля иностранного капитала в российском страховании, более 49%, приходится на Кипр. За ним в первой пятерке Германия, Великобритания, Австрия и Украина. По действующему законодательству в целом доля иностранного участия в совокупном капитале российских страховых компаний не может превышать 25%. Производство легковых автомобилей в России в феврале увеличилось на 14,2% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составило 210 тысяч штук. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Цены на хлеб в России повышаются из-за роста мировых цен на зерно, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Клепач. За последние недели в некоторых регионах страны, в частности в Приморском и Ставропольском краях, а также в Самарской и Ростовской областях, было отмечено значительное повышение отпускных цен на хлеб. По словам Андрея Клепача, введенная в начале года, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы практически остановила ее поставки за границу. Однако цены на зерно растут, ориентируясь на мировую конъюнктуру. Эту тенденцию подтверждает и президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Это объективная вещь. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам в стране с 3 до 2,25%. Вместе с тем участники финансовых рынков ожидали, что для стимулирования резко замедлившегося роста американской экономики ставка будет снижена сразу на целый процент, что стало бы крупнейшим разовым ее снижением в США за 25 лет. Действующая базовая ставка по кредитам для 15 стран еврозоны 4% годовых, а в Японии 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту, говорит бывший руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
И мы видим, что, конечно, ФРС исходит все-таки из приоритета экономического роста и конкуренции в своей политике. А сегодня для того, чтобы поддержать банковскую систему и поддержать хотя бы там 2-3% роста внутреннего продукта, ФРС должна идти на снижение процентной ставки.
Американская корпорация Visa, контролирующая крупнейшую в мире систему безналичных расчетов по пластиковым картам, завершила во вторник первичное размещение пакета своих акций. Оно стало самым крупным в корпоративной истории Соединенных Штатов – почти 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в США в 2000 году подразделением сотовой связи компании AT&T – 10,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге первичных размещений акций компания Visa уступает лишь Индустриально-коммерческому банку Китая, продажа пакета акций которого в 2006 году принесла почти 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на завтра 23,56. Евро сегодня стоит 37 рублей 8 копеек, курс на четверг 37,02. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, которая занимает третье место в списке стран, из которых идет основной поток контрабандной и контрафактной продукции в страны Европейского Союза, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На ярком весеннем солнце сверкают солнцезащитные очки с лейблом «Кристиан Диор». Увидев покупателей, продавец стремительно скидывает цену, которая падает до $3 за пару. Джинсовые брюки с блестящими буквами «Дольче Габбана» по $10, кофточки от «Армани» и сумочки «Гуччи» по бросовой цене. Стамбульский базар – настоящий рай для любителей подделки. Базарные зазывалы с жестами и восклицаниями до поздней ночи рекламируют якобы настоящие часы, сумки, кошельки, кроссовки самых известных фирм. Турецкие женщины разглядывают упаковки парфюма, которые не отличить от настоящего. Фатма, однако, отговаривает подруг от покупки. Пока будет бедность, контрафакт будет процветать во всем мире. Я тоже покупаю дешевые поддельные вещи. Правда, при покупке отдельных товаров нужно быть осторожными. Особенно опасны фальсифицированные духи. Никто не знает, из чего они сделаны, что входит в их состав и не опасны ли они для здоровья. Торговля поддельной продукцией составляет более 2% валового национального продукта. Таковы данные исследования турецкой группы защиты торговых марок под названием «Влияние торговли контрабандной и поддельной продукцией на экономику Турции». Подделывают золото, лекарства, сигареты, автозапчасти. По данным экспертов, около 14% подделок составляют продукты бытовой химии, стиральные порошки и моющие средства. Более 13% – домашние электрические приборы. Самой выгодной, однако, остается подделка популярных марок дизайнерской одежды. Индустрия поддельной моды достигла небывалых высот. Не успев сойти с конвейера, дизайнерские модели появляются на турецких рынках. Бывает, что турецкая версия Армани сильно отличается от оригинала. Местные дизайнеры дополняют модели недостающими с их точки зрения рюшами, воланами и стразами. Наклейки с названиями известных фирм по $0.5 продаются прямо у входа на рынок. Фурнитура с текстильных фабрик идет по бросовой цене. Хозяин магазина Мехмед лет 5 торгует поддельными джинсами. Самое выгодное – производство обычных джинсов. Бытует шутка, что купленные на стамбульских базарах поддельные джинсовые брюки более высокого качества, чем оригинальные. Они дольше носятся, не линяют при стирке, при этом стоят копейки. Правда, приходится долго возиться с фурнитурой, клепками, пуговицами, на которых выбивается название фирмы или торговая марка. Есть свои тонкости. На заклепках название
изображения должны быть выдавлены с обеих сторон. Этикетка должна выглядеть жеванной, но ровно отстроченной по всему периметру. Не должно быть оборванных торчащих ниток. Кривые строчки – первый признак подделки. Не так давно по всей стране прокатилась волна отравлений некачественными алкогольными напитками. Настоящий шок испытали жители непьющие мусульманской Турции после смерти около 200 человек, которые погибли после употребления поддельной анисовой водки раке. В ходе проверок полиция обнаружила в одном из стамбульских пригородов нелегальную фабрику со складами готовой к употреблению продукции. Были изъяты 1000 бутылок поддельного раке. Как выяснилось, производители использовали опасный для жизни некачественный спирт. Подобную ситуацию можно наблюдать в прибрежных средиземноморских отелях, работающих по принципу «все включено». В Турции налоги на элитный алкоголь доходят до 700%. Бутылка импортного шампанского в Анталии стоит в несколько раз дороже, чем в европейских отелях. Чтобы уменьшить расходы, владельцы гостиниц закупают некачественный суррогат. По словам владельца отеля Архана Кылыча, клиент, заказавший водку «Абсолют», рискует получить вместо нее неизвестно что. Государство полностью запретило ввоз в страну некоторых популярных видов алкоголя. В результате проверки, проведенной властями в пятизвездочных отелях Анталии, было изъято несколько тысяч бутылок контрабандного элитного алкоголя, не подтвержденного таможенными документами. Чтобы объяснить обществу всю важность усиления борьбы с подделками, обращаются к патриотическим чувствам. Кампания по борьбе с контрафактом проходит под лозунгом борьбы с незаконной курдской рабочей партией. В эфире телеканалов демонстрируют ролики о том, что прибыль от производства контрафакта поступает на счета курдских партизан, которые закупают на эти деньги оружие, чтобы убивать турецких солдат на юго-востоке Турции. В качестве доказательства демонстрируют нелегальные фабрики по производству контрафактной продукции, напоминающие подпольные цеха времен развитого социализма. На глазах у изумленного зрителя из фабричных подвалов извлекаются склады оружия, арестовывают якобы причастных к связям с курдской рабочей партией курдских гастарбайтеров, приехавших с юго-востока Турции. Независимый юрист Фюсун Айраклы. В Турции, стремящейся в Евросоюз, обсуждается закон о защите торговых марок. На этом настаивают известные европейские компании, которые знают, что Турция – настоящий рай для подделок. Все, кто нарушают и подделывают марки, будут подвергаться длительным тюремным срокам и штрафам. Не так давно на юго-востоке Турции осудили владельца магазина детских игрушек, продававших поддельных Бэтменов и Спайдерменов. Он получил 4 года тюрьмы и выплатил штраф в размере около 40 тысяч долларов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж нашего корреспондента Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – трудовая дискриминация в России. Мы продолжим после объявлений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».